Вечернее шоу
«Мурзилки Лайф».
Юбилейный 20-й сезон. Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Привет всем.
Здравствуй, страна.
Привет, коллеги. Здравствуйте, музыканты. Группа «Виксити». Начинаем шоу. Поехали. Да, новости такие, что волосы дыбом встают. Видите ли, россияне шокированы тем, что будет наблюдаться дефицит красной икры. Прям.
Ой-ой-ой.
Это кто придумал?
Так это беспокоит сейчас. В смысле, кто придумал подорожание или дефицит?
Кто придумал, что россияне переживают это сейчас сильно?
Ну, такие новости, что россияне переживают это событие. Я вас умоляю.
Если бы это было самой главной проблемой, самым главным переживанием россиян, то мы бы жили вполне себе хорошо, я считаю.
Да, очень даже неплохо.
Тогда бы и красная икра не нужна была.
Да, а тот, кто действительно переживает до сих пор по поводу красной икры, посмотрите, пожалуйста, фильм, который называется «Блокадный дневник». Он с 8 сентября стартует во всех кинотеатрах. Понятно, что посвящается юбилею, 80-летию со дня начала блокады Ленинграда. По этому поводу, кстати, у нас очень интересный гость. Буквально через 15 минут в эфире Авторадио в нашем шоу режиссер фильма «Блокадный дневник» Андрей Зайцев.
Ну а что касается вообще гостей, у нас сегодня очень, скажем так, крутая афиша, очень насыщенная программа.
Богатый день.
И очень богатый день, радостный день в плане именно встречи с такими артистами. У нас сегодня Илья Лагутенко в гостях.
Здоровский,
великолепный. И, конечно же, легендарная, культовая, ну просто обожаемая группа «Мумитроль». Группа «Мумитроль» и фигура.
Лагутенко.
И фигура в ней, и, соответственно, сама группа здесь с 8 до 9 с живым концертом и, конечно же, с возможностью поговорить о последних новостях.
Да, вот такие кратко планы на будущее, на ближайшие 3 часа. Надеемся, что вы будете вместе с нами, друзья. Давайте начнем. Как всегда, на своих рабочих местах Брагин, Гордеева, Захар. Группа «Биг Сити» за инструментами. В общем, поехали, ребята. «Мурзилки Лайв» в эфире.
«Мурзилки Лайв».
«Мурзилки Лайв»
на Авторадио.
Начнем обзор самых, ну, интересных новостей по нашей версии. Смотрите, большинство россиян, 60%, предпочитают смотреть отечественное кино. Следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. А вообще активизировались опросы такого толка в последнее время. И в большинстве, вернее, своем складываются именно в пользу отечественного кинематографа или в пользу даже отечественных сериалов.
Ну, премьер много, слава богу.
Вот, но, тем не менее, если говорить про конкретно самые популярные фильмы в этом опросе, то есть какие фильмы называли, то они все-таки не свежие. Это не то, что только что появившиеся фильмы там «Т-34», «Движение вверх». Это фильмы, которые появились даже вот на «Движение вверх» уже вообще там несколько лет, как появился. «Огонь», «Холоп», «Последний богатырь», «Легенда 17». По мнению большинства россиян, российские фильмы, показанные в этом году, такие же, как те, что снимали год-два назад, но поэтому их и любят, и считают, что их нужно будет обязательно поддерживать, в частности, российский кинематограф. И еще новость прямо вдогонку вот только что прозвучавшая. Тот самый мультсериал, отечественный, опять-таки, мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на
Ютубе. Круто,
это
круто,
невероятный
круто.
Рекорд, невероятная гордость и поздравления, конечно, создателям студии «Анимакорд» за «Машу и Медведь». Спасибо
что
огромное.
Приятно, приезжаешь в другую страну и видишь нашу «Машу и Медведь» на иностранных
причем языках. На всех языках мира она идет, и все
абсолютно
понимают.
А россиян тем временем предупредили о больших штрафах за подглядывание в окна, между прочим. Захар, да.
Что Захар?
Балуешься, небось? Или баловался раньше?
Тяжело, живя на 11 этаже, подглядывать кому-то в окно.
Я тебя умоляю. Систематическое подглядывание в окно может быть расценено как вторжение в частную жизнь. Об этом РИА Новости рассказал юрист компании «Интеллект» Михаил Хохолков. Эксперт отметил, что согласно статье 137 Уголовного кодекса, за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица могут привлечь, собственно, к ответственности, лишить свободы на срок до 2 лет или штраф выписать в размере до 200 тысяч. При этом применение специальной оптики для слежки за чужим домом может быть расценено как использование спецсредств для скрытого наблюдения, подчеркнул он. Ну, учитывая плотность застройки в Москве, сейчас даже вот специальной оптики-то не надо, можно руку протянуть и шторочку у соседки отодвинуть. Ой, бретелька упала, простите.
Ну, а следующая новость касается известного выражения «никогда такого не было, и вот опять». Итак, в России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время, по крайней мере, так заявил депутат
Какая
Госдумы.
Какая партия заявила?
Подожди. Депутат Госдумы, глава Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. А вот аргументация. Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем жить со всем миром синхронно. А при нынешней модели мы не получили какой-то экономический эффект, а проявили больше свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов. А, в общем, Жигарев считает, что возвращение перевода вот на зимнее и летнее время россияне оценили бы положительно. Ну, я не знаю, вопрос как это такой очень спорный. Давайте об этом поговорим. Ну,
как же ни одна партия-то не подхватила? Такой лозунг шикарный. Слушайте, вернем зимнее время россиянам!
Я
просто
считаю,
вернем время
вообще
россиянам.
Этот вопрос должен обсуждаться в Думе в самом начале. Вот как только сбрали новый состав депутатов, сразу решили, что, по крайней мере, весь срок действия вот этого состава Думы
будет чем заняться.
Нет, чтобы к нему не возвращались, понимаешь? Потому что иначе они начинают дергаться. Что в конце срока еще такого
придумать?
Нет,
еще могут с новогодними праздниками заморочиться. Ладно, давайте сегодня обсудим именно этот вопрос. Лайв-чат у нас называется «На час назад».
Поддерживаете ли вы сезонный переход на зимнее и летнее время? Сосредоточьтесь, вспомните все, проанализируйте и доложите нам, трудно ли вы переносили этот период со стрелками туда-сюда. Пишите прямо сейчас.
+7 915 459 2020 Это WhatsApp, Viber, SMS.
Брагин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на Авторадио.
Ну вот видите, сегодня тоже возникла новость по поводу того, что россияне предпочитают российское кино в последнее время все больше и больше. Действительно, очень приятно, и самое время, мне кажется, поговорить действительно про хорошее кино, про большое кино, про серьезное кино, но поскольку дата, как говорится, сама про себя говорит, вот 8 сентября, в частности, исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. Именно в этот день на российские экраны выходит фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник», и мы решили пригласить Андрея сегодня к нам в студию. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Спасибо, что пришли. Вы уже, кстати, сделали фильм уже достаточно давно, да, уже сколько, года полтора, наверное, прошло, да?
Да, года полтора, но была пандемия, мы как раз попали в самый разгар, когда все началось, потому что мы должны были выйти 9 мая, а в марте, как мы знаем, все началось, и все, и локдаун.
Все присели дома.
9 мая еще прошлого.
Прошлого года, да, и поэтому дальше мы перенесли, мы же, в принципе, такое кино должно выходить в даты, а даты две, это 8 сентября начало блокады, и 27 января это снятие блокады полное. Вот, и 9 мая, собственно говоря, три даты, когда можно такое кино выпускать. И вот каждый раз мы отступали. Вот.
Но теперь уж отступать некуда.
Да, все, и уже, ну, в общем, сейчас ситуация улучшилась, поэтому, тем более, 80 лет, ну, годовщина, да, да. Круглая дата. И, в общем, так получилось, что вот Бог нас привел к этой дате. Вот, и вот мы выходим, наконец. Вот, но кино, так как кино долго снималось, соответственно, в общем, когда такое серьезное кино снимаешь, тут главное для режиссера — это терпение. Вот побеждает тот, кто умеет терпеть. И, соответственно, надо просто ждать, терпеть. И вот дождались.
Итак, за основу фильма, напомню, взята повесть «Дневные звезды» поэтессы Ольги Бергольц, так называемой «Блокадной Мадонны», которая пережила блокаду Ленинграда. Но, рассказывая о фильме, что интересно, в интервью вы в первую очередь говорите о книге Даниила Гранина и об Олесе Адамовиче. Почему?
Ну, потому что книга, блокадная книга Олеся Адамовича и Даниила Гранина, вот я, собственно говоря, как-то она в свое время мимо меня прошла, я много знал про блокаду, но книжку эту не читал. Я прочитал, мне было лет 30, я ее прочитал, и это было, конечно, тяжелейшее чтение, потому что одно дело, мы вот в общих чертах знаем про блокаду, много знаем, подробно знаем, но все равно это такое немножко опосредованное со стороны знания. А они сделали уникальнейший документ, за который, не знаю, памятник нужно поставить, Нобелевскую премию нужно было все время давать, потому что они собрали воспоминания очевидцев. У них было там порядка 100-200 интервью с очевидцами. Как они это пропустили через себя, непонятно, потому что я знаю, что после написания книги Олеся Адамович просто слег в больницу и лежал, долго лечился, потому что даже когда ты ее читаешь, они очень, очень здорово сделали. Они отстранились и дали высказаться блокадникам. Потому что многие историки все равно пропускают это через себя и немножко интерпретируют блокаду и уже дают не прямую речь блокадников, а ее пересказывают своими словами, то есть немножко искажают то, что они говорили. А здесь прямая речь, воспоминания, дневники, встречи с блокадниками. Даниил Гранин сам воевал под Ленинградом и был в блокадном Ленинграде. И, конечно, это тяжелейшее чтение, потому что ты в день можешь прочитать 5 страниц, тебя душат слезы, читать это невозможно. Это просто невероятная концентрация страданий на каждой странице. И это прямая речь. И после этой прямой речи, вот как будто они сами с тобой поговорили, как живые. Это было такое потрясение, что я понял, что, в общем...
Ну, идея тогда возникла, да?
Да, я понял, что надо, надо обязательно снять кино. Не знаю, как, каким, как это вообще возможно сделать, но я должен это сделать. Вот чтобы дать возможность им высказаться, чтобы их люди услышали.
Это же не первый опыт вашего обращения именно к военной тематике. У вас был телевизионный цикл «Моя великая война» и «Виктор Астафьев. Веселый солдат». И вновь война. Наверное, самый главный вопрос, который задают режиссеры, это зачем вы вновь обратились к этой тематике? Вот помимо того, наверное, вот стимула, того впечатления, того поражения, которое дала вам книга.
Неужели мы действительно так плохо знаем блокаду, вот как вы говорили, да?
Ну, мне кажется...
То есть до сих пор не изучено, получается?
Мне кажется, что мало. Во-первых, как мне кажется, очень мало снято фильмов про блокаду. То есть их можно по пальцам пересчитать. Прошло 80 лет, фильмов очень мало. За это же время, я думаю, что можно было в десятки раз больше было снять. Вот, потому что на ту же самую тему Холокоста сняты сотни, тысячи фильмов. Вот почему-то про блокаду Ленинграда их действительно очень мало. И как мне кажется, что блокадники... их трагедия, их мучения, они в нашем кино, ну, не отмолены. Вот в литературе, да, в мемуарах, да, их очень много и продолжают выпускать. Я просто все равно за этим слежу и вижу, что они выходят и выходят и выходят, а фильмы нет. И поэтому, когда... Вот почему был такой шок? Я понял, что все равно мы все знаем в общих чертах. Конечно, знаем, но без погружения. А только с погружением можно понять...
Ну, мы знаем
понять...
хронику, мы знаем даты, да, безусловно. Конечно же, есть какие-то знаковые фигуры, да, которые через литературу прошли, через кино опять-таки.
Сохранились, да, с фотографиями тех времен.
Ну, да, но когда...
Но немного.
Но когда они с тобой общаются, когда ты погружаешься вот в эти их... В то, что им, что им пришлось испытать и пережить, это, конечно, совсем другой уровень знаний. И мы попытались как раз вот эти все, что они нам говорили, прямую речь их перенести на экран. Потому что сейчас понятно, что особенно молодые ребята, ну, вряд ли кто-то возьмет читать блокадную книгу. Это для взрослого человека тяжелейшее испытание. А чего же там говорить про молодых? А посредством кино, то есть за два часа, ты, в общем-то, сможешь понять, что пережили твои предки, твои деды, прадеды, что вообще им пришлось пережить, какой это был кошмар, ужас. И несмотря на это, выжили, город не сдали, победили в этой страшной войне. Именно поэтому и нужно снимать кино про войну и рассказывать, потому что это на самом деле феномен. Потому что действительно 41-й страшный год, 42-й катастрофический год. И несмотря на это, в этой страшной войне, тяжелейшей против всей Европы, которая на нас, собственно говоря, ополчилась и пришла, мы каким-то образом в результате собрались и победили. Это тот феномен, который нужно изучать. Это часть национального характера.
Ну, слава богу, слушайте, ну сейчас много достаточно фильмов снимается. И вот, опять же, показатель Т-34 на первом месте по популярности фильмов. Тоже фильм о войне, опять-таки, да, если приводить пример. Я приведу слова, которые звучат в фильме «Виктор Астафьев. Веселый солдат». «Преступно романтизировать войну, делать ее героической и привлекательной. Те, кто врет о войне, прошлое приближает войну будущую. Надо пугать, тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы. Иначе ничего от нашего брата не добьешься. Как вы считаете, ваш фильм жесткий?
Ну, он ровно такой, какой была блокада. Блокада была еще страшнее. На эту тему невозможно делать легкое кино. Это тяжелое кино, но мы старались его сделать так, чтобы простому зрителю возможно было его посмотреть, чтобы было все понятно, чтобы он сопереживал героям. И судя по тому, как вот у нас проходят показы на фестивалях, куда очень часто на разных фестивалях, особенно в провинции, приходят простые люди, видно, что зрители не выходят из зала, зрители выходят изменившиеся, и кино на них очень сильно влияет. А я как раз считаю, что нам надо обязательно передавать эту правду о войне дальнейшим поколениям, потому что если... наши там дети будут думать, что мы войну это в легкую выиграли, вот так играючи. Сейчас очень много же выходит фильмов, что немцы дураки, мы классно их,
ну, да,
мы сейчас...
Ну, романтизация определенная, да, где-то понимать, даже комедийность определенная.
Да, мы должны понимать, какую цену мы заплатили за эту победу, потому что они вырастут, и они станут управлять страной. И в результате они могут совершить те ошибки, которые не нужно совершать. Если они будут знать, какую цену мы заплатили за войну, если они будут знать, что такое 27 миллионов, это не абстрактные цифры, это конкретные люди, если они будут знать, что было в блокаду Ленинграда, что пришлось пережить их прадедам, тогда они, возможно, в будущем не совершают ошибки и не будет новой блокады Ленинграда или новой войны. Это как мы, это нужно делать как прививку, чтобы был иммунитет к этому. Потому что если, если они будут знать с детства, что это было все легко... Если им будет казаться, что это легко, что это прогулка, нет, это кровь, пот, оторванные руки. Об этом нужно знать. Разорванные люди, твои же дети.
Вопрос, надо ли это показывать?
Ну, мы прям такого не показываем. Но про цену и про то, что насколько ужасна и страшна война, они должны знать. И тогда в будущем они будут эти вопросы, возможно, решать политически и не доводить до этой ситуации. Поэтому вся эта романтизация, на самом деле, она потом выйдет, может выйти боком, потому что нужно понимать, что такое война.
Ну да. Многие ветераны, кстати, не могут рассказывать о войне, когда их, ну, оставшиеся, ну, да, когда их просишь, они просто говорят, мы не можем этого сделать.
Несколько слов о содержании. Угу. Да, февраль 42-го года, лютые морозы, страшный голод, не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина Ольга идет через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним. Этот фильм «Блокадная Одиссея», где зритель вместе с героиней проходит через весь город, встречает самых разных людей, попадает в сложные ситуации и видит, в каком состоянии находится Ленинград и его жители. То есть, как мы уже говорили, в основе воспоминаний поэтессы Ольги Бергольц.
Все-таки.
В основе ее книга. Автобиографическая повесть. Она на самом деле пошла через город, она на самом деле понимала, что у нее больше нет сил жить, она похоронила мужа. И, в общем, у нее от голода, от холода уже, в общем-то, но жить она не хотела. Она шла через город, потому что хотела попрощаться с отцом.
И вот здесь, Андрей, знаете, важный момент, к которому достаточно прицепились критики. А сколько в вашем фильме осталось действительно реальных воспоминаний Ольги Бергольц, а сколько художественного вымысла, именно вот режиссерского, да? Или просто вы взяли идею, что героиня идет через весь город к отцу? А дальше уже, что называется, надстраивали.
Нет, у нас нет никакого вымысла, потому что я считаю, что я не имею права на эту тему что-то придумывать. Те случаи, которые происходят с героиней, это те случаи, которые происходили с блокадниками, они их описывают либо в дневниках, либо в последующих воспоминаниях. Потому что, ну, на эту тему святую, ну, невозможно фантазировать. Это, ну, нельзя, ну, просто, ну, я же не идиот. Как можно на эту святую тему что-то придумать? Зачем такой грех на душу брать? Там миллион людей умерло от голода. И ты будешь, значит, сегодняшним днем такой расслабленный в кафе сидеть, писать сценарий, чтобы придумать что-то такое, чего не было. Нет, мы как раз и пытались, особенно, вот я еще раз говорю, эти воспоминания, они очень конкретные, они очень подробные. И описание города, и как выглядели люди, какие были случаи, как люди себя вели, почему они двигались так, а не иначе, почему у них темные лица. Темные лица, потому что они сидели... Ведь в квартирах мгновенно выбили все окна взрывами. Взрывной волной выбило все окна. Ведь это же... Эти наклеенные ленточки крест-накрест... Они же,
это маскировка еще была.
Они же не помогли. Mm-hmm. Все окна, стекла были выбиты. В городе не было стекла, невозможно было поставить стекла. Можно было только забить фанерой, да и фанеры было мало, или загнуть подушками и одеялами окно. И твоя комната превращалась в пещеру. Кроме всего прочего, во всех остальных комнатах нужно было обогревать, электричества не было. Значит, ты из своей там трехкомнатной квартиры, коммунальной, все собирались в одной маленькой комнате, например, на кухне, или самой маленькой комнате, которую можно было отопить. Ее забивали окна, чтобы не проходил холод, и обогревали буржуйкой. Вся остальная квартира была во власти зимы, там была зима, и ты мог находиться только в этой маленькой комнатке. Никакого керосина, бензина не было, спичек не было. То есть ты мог подсвечивать, ты находился все время в постоянной ночи, то есть ты сидишь в пещере. И максимум, что у тебя, возможно, это было, это фитиль и машинное масло, которое, когда ты зажигаешь этот фитиль,
коптило,
и кладешь в коптилку, да. Соответственно, это невероятно коптит. Воды хватало, но так как ты все слабеешь и слабеешь. Если раньше ты мог принести бидон там литровый, то теперь ты берешь маленький бидончик на пол-литра, я не знаю, на 300 грамм. И по лестнице это от того, что у тебя разрушается организм от голода. Ведь голод — это страшная вещь. Это не живот болит. Это разрушается. Это весь организм кричит: накорми меня, дай мне энергию. Кости, мышцы, нервы. И когда она не получает, она начинает поедать сам себя, организм начинает поедать. У тебя происходит разрушение. Если раньше ты там... Люди пишут, что если раньше ты за минуту взбегал на четвертый этаж, то теперь ты поднимаешься час с этим бидоном, потому что у тебя сердце не выдерживает этой нагрузки.
Ну, поэтому, собственно, героиня идет 10 километров, да, вот это, да, расстояние, порядка, сколько...
Которое она могла проехать.
Больше 3 часов, да, там.
Да, на трамвае идет за 20 минут. И в результате... И лица у всех черные, потому что этой воды, которую ты донес, ее хватает на то, чтобы сделать хоть какую-то мучную похлебку, а помыться уже нет возможности.
Андрей, давайте сделаем небольшой перерыв. Напомню, что мы говорим о премьере «Блокадный дневник» 8 сентября на всех экранах, друзья. Ну а у нас в гостях режиссер Андрей Зайцев. Продолжим через минуту.
Вечернее шоу на Авторадио.
Так, продолжаем разговор о большом кино. «Блокадный дневник» стартует на всех экранах нашей страны. Андрей Зайцев у нас в гостях, режиссер этого фильма. И еще один вопрос по поводу того, как решен этот фильм. Почему все-таки в ЧБ? черно-белом цвете?
Ну, потому что я не представляю себе войну цветной, потому что это у нас как уже вот, как матрица, это уже вшито в сознание, потому что хроника...
Ну, то есть именно чтобы ближе к хронике, то есть подчеркнуть достоверность событий, скажем так.
Нет, я, ну, просто, видимо, когда ты с детства все время видишь войну черно-белую в хронике, и даже фильмы, которые... И будут одни старики, и летят журавли, и все, на чем мы выросли, баллада о солдате. Ты не воспринимаешь этот мир цветным. Я не могу себе представить войну цветной, особенно блокаду в цвете. Поэтому это так уже как бы вот действительно...
Хотя многие фильмы разукрашивают глагол разукрасили, да. Те же самые
зачем-то
были одни старики.
Ну да ладно.
Да, это непонятно, зачем они делают.
Так, давайте о съемках. Работа над фильмом заняла 3 года.
Да, да.
Достаточно долго по современным меркам. Почему? Расскажите, вот что самое сложное, да, на что ушла большая часть времени?
Ну, год ушел на подготовку, 4 месяца на съемки, и дальше больше года ушло на компьютерную графику,
монтаж.
Потому что на монтаж, и особенно на компьютерную графику, потому что дело в том, что город, который мы пытались воссоздать, мы воссоздавали по воспоминаниям блокадников, по описаниям, потому что в хронике, которая осталась, я этого города очень мало где вижу. Вот такой, собственно говоря, у меня вот разрыв такой, диссонанс, потому что в хронике я не вижу того города, который...
Ну, было запрещено снимать, по-моему, с декабря, да, или с какого, с 41-го года запрещено было снимать именно блокадный Ленинград, или нет?
Нет,
или
там не так было. Там просто в какой-то момент выключили электричество в середине декабря, и операторы многие взяли камеры домой. И все равно они снимали. Но так, я так понимаю, что очень много кадров все равно пропало. Вот, и вот что есть, то есть. Вообще с блокадой, конечно, очень странная история, потому что очень много хроники по самым разным причинам пропало. И то, что есть, это, ну, просто счастливое совпадение, как эту хронику нашли, по-моему, в Красногорском архиве, и потом уже она переехала в Ленинград, то есть ее вообще не было. Поэтому у нас задача была такая, что показать город, которого нету на фотографиях и на хронике, или, по крайней мере, я мало его вижу, потому что воспоминания очень подробно. Если в воспоминаниях люди прям пишут, что Невский проспект завален снегом, что огромный, что образ такой, например, город похож на подземное замерзшее царство. То есть от того, что были сильные морозы, город не убирали, а все дома во льду, завалены снегом, улицы, мостовые завалены снегом. Его тоже никто не убирает. Протоптаны тропинки посередине улицы. А гигантские сосульки и провода в толстом слое льда провисли. Получилась такая вот страшная сказка. Например, образ очень сильный, что дома, окна и балконы завалены снегом. Из-за этого полное ощущение, что художник рисовал дом, но не дорисовал его и бросил на середине. И вот ты берешь эти воспоминания и стараешься вот аккуратно все это воссоздать, как они описывают.
Понятно.
Из-за этого ушло очень много времени, потому что хроника, опять же, немножко другая.
Но все-таки помимо компьютерной графики были реальные съемки. Вот говорят, что после съемок вся команда восстанавливала здоровье. Вот в каких условиях приходилось снимать и реально ли на морозе?
4 месяца каждый день на улице.
Именно зимой?
Именно зимой, да, потому что это было принципиально. Мы заранее еще готовили декорацию, чтобы ее завалило настоящим снегом. Потому что я не
могу... Где же его взять-то сейчас, по нынешним временам?
Мы рискнули, и мы не прогадали, потому что был декабрь без снега, был январь, это 2017 год, без снега. И в начале февраля вот под Москвой мы снимали, выпал гигантский снегопад, которого не было 100 лет. И он завалил нам всю декорацию.
Так, а мы как там... нужно было вам, да?
Да, и получился настоящий блокадный Ленинград. Потому что я не могу в фильмах про блокаду современных видеть эту вот посыпанную искусственным снегом тонкую поземку. И немножко они еще фасады дадут по фасадам, чтобы фасады были немножко. И деревья снизу проведут это, вот этой штукой, которую поливают. И получается такой клип, на самом деле. Потому что в клипах так обычно используют. Я не могу видеть, потому что я знаю, что блокада — это сугробы... по пояс.
Ну и мороз. Очень страшный мороз. Там мороз. До 40 даже, градусов было. Да?
Даже мы не могли по пояс сделать. У нас меньше эти сугробы. Они были гораздо больше. Ну просто это невозможно никак.
Но ведь вышли на определенный риск, если вы говорите декабрь без снега, январь без снега. И была у вас какая-то уверенность, что будет достаточно?
Еще год ждать пришлось
достаточно
бы.
Достаточно снега. Или вы имели какой-то план Б для того, чтобы это отсутствие снега каким-то образом компенсировать?
Ну в какой-то момент, если ты абсолютно уверен в том, что ты прав, что ты делаешь, и ты прав в этой теме, которая была, и как ты это делаешь. Если ты в этом уверен, то дальше ты превращаешься в локомотив, который несется, и уже ничего не остановить. И ты уже знаешь, что идешь на все риски, но чувствуешь, что за тобой правда, и значит, скорее всего, все сложится. Я не... Вот есть такая уверенность.
Но это чудо практически.
Ну, да.
Главная героиня, актриса Ольга Азалапиня, кстати, тоже Ольга, да, получается, вспоминала, когда мне задают вопрос о фильме «Блокадный дневник», я вся скукоживаюсь внутренне. Этого не видно. Я что-то пытаюсь сказать, ответить, но у меня нет никакого желания вспоминать ни о том, как я готовилась, ни о самих съемках. Такого опыта у меня больше не должно быть. По крайней мере, я этого не хочу. Кто еще пробовался на роль главной героини? Почему именно Ольга? Ведь вроде бы там даже первые дубли были не самыми удачными.
Ну, несколько актрис было, но в результате Оле сначала не получились пробы, а вот потом прошло полгода, и что-то в ней изменилось, и как раз перед нами возникла та героиня, которая должна быть.
Вы назвали ее работу «Актерский подвиг». Почему?
Ну, потому что ей нужно было играть человека, который сегодня умрет, и он, у нее нет сил больше жить. А у нас было 8 съемочных дней, а у нее главная роль. Это означает, что каждый день ты должна приходить на площадку, одеваться в этот тяжелейший костюм, потому что там он очень сложный. У нее там было, 5, по-моему, 5 пальто, которых она надевала. Потому что люди, чтобы согреваться, надевали под свитер, потом одно пальто, потом второе, третье, четвертое, и сверху шинель. Это невозможно даже снять себя. Это полчаса, чтобы снять. Но главное – глаза, потому что мимика абсолютно заторможена у блокадника. Все отмирало, никаких эмоций уже ничего не выражает, ни лицо, даже глаза не выражают. Поэтому блокадники писали, что навстречу шли живые мертвецы, потому что мертвые, пустые глаза, мимика, все заморожено, атрофированы мышцы даже лица. И они бредут медленно, потому что каждый шаг – это у тебя пудовая гиря на ноге. Вот, и вот это надо было играть. Играть, по сути, глазами. А глаза зритель видит на крупном плане. Им нельзя соврать. Если у тебя сытые, довольные или приблизительно сделанные глаза современного человека, он сразу это считает. Значит, каждый день она приходила на площадку уже с набранным состоянием и это делала. Это тяжелейшее абсолютно психологическое испытание. Как она это сделала, я не представляю.
Скажите, пожалуйста, еще момент про награды. Да? Невероятное количество наград получил фильм, в том числе и приз зрительских симпатий Московского кинофестиваля. Вы ожидали такой реакции, что фильм возьмет именно такое количество наград, и, я уверен, будет еще брать?
Ну, главное, приз зрительских симпатий, да. Что стоит подчеркнуть. Да, действительно, ну, дорогого стоит.
Да, это самый главный приз. Вот все остальные, они не были ожидаемы.
Это технические такие, да, призы?
Ну как, подожди, это лучший игровой фильм тоже.
Это признание коллег, это признание цеха, потому что все-таки это национальная премия, в которой «Золотой орел» — это национальная премия, в которой присудят академики. Академики — это киношники, это люди, которые уже получали этот приз, и они голосуют. Это профессиональная премия все-таки. А приз зрительских симпатий — это приз зрителей, для которых мы делали кино. Причем, ну, на Московский фестиваль самые разные зрители ходят, поэтому это было важно, что это простые зрители, которые голосовали, и в результате кино им понравилось.
Есть вариант, что пошлют на «Оскар»?
Ну, мы об этом не думали.
Не думали, но я знаю, что уже разговоры ходят по поводу того, что действительно «Блокадный дневник» может попасть. Ну, учитывая, опять-таки, уже те награды, которые вы получили за рубежом, и то внимание, которое к фильму на данный момент уже есть. Я предлагаю всем нашим слушателям теперь отдать свои зрительские симпатии, да, пойти в кино и посмотреть,
ну,
«Блокадный дневник».
Интерес.
Да, 8 сентября фильм стартует. Андрей, вам спасибо за работу.
Спасибо.
Спасибо.
Вот.
Спасибо,
ну и надеюсь, до новых встреч в эфире с очередной премьерой. Очень было приятно поговорить.
А главное, самим посмотреть и показать своим подросткам, детям, чтобы они это знали. Для них это важнее, чем даже для нас.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
Вечный вопрос, практически гамлетовский, переводить или не переводить на зимнее время, мы сегодня еще порешаем и поговорим со специалистами, стоит или не стоит. Сейчас еще одна интересная тема, вероятно, действительно интересующая и заботящая россиян. Оказывается, россияне подглядывают в окна. К соседкам, к соседям. Ну, скорее всего, к соседкам. Вот, не знаю.
Ну, так кто-то к соседям, в зависимости от принадлежности.
От интересов, да, согласен.
Допустим.
Да, степень извращенности.
В общем, систематическое подглядывание в окно может быть расценено как вторжение в частную жизнь. Об этом предупредил юрист компании «Интеллект» Михаил Хохолков. Эксперт отметил, что, согласно 137 статье Уголовного кодекса, это незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни лица, которое грозит лишением свободы на срок до 2 лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей. Ну, не думаю, что просто, когда разглядываешь там позорную трубу или в бинокль, как обычно, ну, в детстве там подарили бинокль, сидишь как дурак и пялишься, соответственно, в окна напротив, да, ну, иногда что-нибудь такое подсмотришь. А вот если у тебя еще так объектив, да, что-нибудь зафотографируешь, вот это уже и может караться, как говорится, статьей. Хохолков также рассказал, что самое сложное в этом случае – зафиксировать факт наблюдения за собой. Так, в случае, если вас незаконно снимают, Гордеева, он советует снимать злоумышленника в ответ. В то же время специалист добавил, что тем, кто живет на первых этажах, лучше повесить плотные шторы или жалюзи на окнах для защиты приватности своего жилья. Открытие, конечно, по этому поводу, да, по поводу первых этажей. Вот. Но вот в плане того, чтобы сфотографировать, если тебя фотографируют, это очень странное предложение, да? Как это вообще? Ну, вероятно, человек, который подсматривает, тоже не сидит, так сказать, вот он я, подсматриваю.
Вот смотрите, моя камера, вот значит.
Да-да-да-да-да. Снимайте меня в ответ.
Нет, я могу признаться, что, например, если я прохожу по какому-то населенному пункту, где действительно там, да, высота первого этажа позволяет заглянуть в окна, я ничего не могу собой, это правда интересно. Это, конечно, правда интересно заглянуть в чужое окно.
Людей.
Но это не значит, что я подглядываю. Я прохожу мимо, это значит, что я остановилась, значит, посмотрела, там, попросила получше открыть еще, значит, шторы, всех повернуться, как мне было удобнее рассмотреть.
Согласитесь, многие были в Европе, там вообще считается моветоном наличие штор как таковых.
И ты идешь и видишь
на любом
жизнь,
этаже, на первом,
жизнь людей.
Это речь чужие интерьеры, там, да, какие-то там, да, кто в каких красках, у кого как здесь. Это правда интересно.
Прикольно.
Я честно
признаюсь.
Но не
дай бог ты это сфотографируешь и где-нибудь выложишь, ты можешь, как говорится, поплатиться за это.
Нормально, это нормально, и нужно, чтобы люди за это поплатились. Я так считаю, что это, наверное, какая-то такая, ну, условно, борьба, ну, раньше это называлось папарацци, теперь это называется видеоблогеры и всяческие различные...
Фотоблогеры,
да, видео, которое может там, да, с эффектом подглядывания за чужой жизнью.
Ну, в общем, сейчас в любом случае тебе предстоит, так сказать, вжиться в роль человека, жертвы, девушки, за которой наблюдают, да, в роль жертвы. Ну, а мы подпоем, поехали!
Вечером в куплете.
Ну, сейчас надо представить Гордееву в ночнушке, ну, как, судя по тексту.
Сегодня вы представляете меня в ночнушке.
Представляете? Как
начали
это?
Представлять?
Ну, вот представляете. Вот радио все-таки великая вещь. Тут можно фантазировать.
Зачем камера стоит? Подглядывайте за мной, скажите, пожалуйста.
Она и есть в ночнушке.
200 тысяч с вас, между прочим.
На закате бродит по возле дома моего, в окна лезет и снимает, и не скажет ничего.
И кто его знает, зачем он снимает, куда сохраняет, кому посылает.
Как приду я на гулянку, вижу, ты из меня. Он берет, значит, свою шарманку и фиксирует меня.
И кто его знает, зачем он снимает, куда сохраняет, кому посылает.
Ой, на корпоративах такие фотографии у нас получаются.
Вся деревня просто в шоке, в топы ролики летят. Я в той самой вот в ночнушке и в ТикТоке, друзья, популярнее хотят.
Теперь каждый знает, зачем он снимает, куда сохраняет, кому посылает. И в окна не лезьте, там штраф 1200, там штраф 1200, вы в окна не лезьте.
Ты к чему из деревни, оказывается, ты? Вот чё.
А ты корпоратив.
Да, корпоратив.
Вечернее шоу. на Авторадио.
А итак, друзья, давайте все-таки обсуждать ту тему, которую мы заявили сегодня как главенствующее во время нашего шоу. Это возврат на летнее и зимнее время. Mm-hmm. Опять будем двигать стрелки часов весной.
Но погоди!
Может быть, по крайней мере, с такой инициативой выступил депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Помнится, что когда уходили мы от этой системы перевода стрелок, то в том числе и объяснялось это экономическими причинами. Так это или нет, и насколько действительно наша экономика выиграла, мы решили спросить у известного экономиста, кандидата экономических наук Владимира Трегубова. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Итак, Владимир Андреевич, как вы относитесь к такой инициативе вернуться все-таки на систему зимнего и летнего времени?
Ну, я бы хотел свое личное мнение высказать в конце нашего разговора, а сначала я приведу все-таки точки зрения авторитетных, на мой взгляд, людей, таких как проректор финансового университета при правительстве, доктор наук Александра Сафонова. Дело в том, что когда впервые в России переходили вот на это сезонное или декретное время, как его называли, в 30-х годах прошлого века, считалось, что какую-то мы получим экономию электроэнергии за счет того, что будем увеличивать световой день.
Ну, конечно, да.
Да. Но, однако, выяснилось, что никакой особой экономии, в принципе, от этого не получалось. Дело в том, что основные потребители, предприятия крупные, работают в круглосуточном режиме, то есть по сменам. И им совершенно до лампочки, как говорится, когда мы начинаем работать и во сколько мы встаем, до захода, до рассвета или после полуночи и так далее. Кроме того, сейчас предприятия заботились так называемым энергетическим аудитом, то есть поиском потерь электроэнергии в различных технологических процессах, вплоть до освещения. Как вы знаете, мы все переходим на сберегающие лампы. Это и лампы на светодиодах, и другие технологии. Поэтому, так сказать, здесь нет особой экономии, я не вижу. Кроме того, как считает Александр Сафонов, который я цитирую, заметная часть нашей территории живет в режиме полгода ночь, полярные полгода день, поэтому там это особой роли не играет вообще. Ну, и я бы хотел сказать о том, что экономистов нет единого подхода и методики для оценки влияния вот именно на экономический потенциал страны, поскольку статистика экономическая, она выходит поквартально, за год и за полгода, поэтому сопоставить вот какой-то ущерб или, наоборот, положительное влияние от этой меры не получится. А вот медицинское влияние, психологическое влияние оценить можно. В частности, я могу процитировать председателя правления Национального общества сомнологов Владимира Ковальзуна. Сомнологи, напомню, ученые, которые изучают проблемы сна.
Да.
Да. Он был в Думе на слушаниях и, я бы сказал, так очень жестко сказал, что ни в коем случае этого делать нельзя, поскольку до вот отмены всех этих переходов люди страдали буквально от невысыпания, слабость наступала к концу дня. Ну, я лично могу сказать, что вот я шел на работу ночью и приходил ночью, а весь световой день проходил в стенах, так сказать, офиса, где я работал, читал лекции и так далее, и так далее.
Еще раз, то есть сомнологи за возвращение зимнего времени? Или нет?
Нет.
Конечно.
Они говорят, что они и хронобиологи, так называемые, говорят о том, что онкологические заболевания увеличиваются вот с такими сломками, с резкими переходами на зимнее, летнее время.
Тем более, простите, прерву вас, когда мы переходили вот и решали, на какое время мы переходим, оставив зимнее время, мы таким образом, действительно видели солнце там, начиная часов в 10 утра, вместо того, чтобы оставить летнее, и чтобы солнышко пораньше вставало, дети, которые в школу собирались, они полдня и там учились в темноте.
Совершенно верно. Дети очень сильно страдают от этого, испытывают стресс, и особенно пожилые люди. И я хочу сказать, что вот различные депрессивные состояния, суицидальные синдромы, и все негативные моменты, которые, ну, в рублях никак не измерить. Как измерить количество прибавляющихся от таких вот изменительных шатаний, метаний в сторону летнего, зимнее время и туда-сюда и обратно, онкологических больных и так далее, и коек, и мест, где их нужно лечить. Ну, и вы знаете, я хочу привести слова другого депутата Госдумы, который вот на слова вот этого Жигарева, господин Жигарев, ответил. Это Николай Харитонов, глава комитета по региональной политике. Это, скажу, что сейчас не самое главное решение. Людей заботит здравоохранение, проблема выживания в условиях пандемии ковида, пенсионная реформа, зарплата, прожиточный минимум, рост цен. А когда смотреть футбол, как говорит господин Жигарев, что мы будем это делать, тут никаких проблем нет. Это можно посмотреть и в записи, и в Ютьюбе, и так далее. Ну и кроме того, хочу сказать, что я действительно согласен со многими депутатами, которые осудили вот такое решение господина Жигарева, что должна быть широкая какая-то народная дискуссия, референдум на эту тему, потому что это касается каждого россиянина.
Это точно. Спасибо огромное. Владимир Андреевич, давайте все-таки, когда будет принято хоть какое-то решение, еще раз с вами созвонимся и обсудим все-таки окончательное решение. Будем надеяться, что здравый смысл и экономические, и другие научные подходы все-таки возобладают над эмоциями и желанием смотреть футбол ближе к Европе. Спасибо вам огромное. У нас был на связи экономист и кандидат экономических наук Владимир Трегубов. Всего доброго. До свидания.
Вечернее шоу. Юбилейный 20-й сезон на Авторадио.
Мурзилки лайф.
Лайф-чат.
Давайте наконец-то поговорим со слушателями.
Да, вот народный консилиум, о котором только что говорил господин Трегуб, вот у нас, пожалуйста, в нашем лайв-чате.
Вот он, да, безусловно, наши слушатели пишут, как относятся к переходу, ну, к сезонному переходу с зимнего на летнее время и обратно, и как вообще переносите этот период.
А Марина начинает из Москвы по поводу летнего и зимнего. Категорически против. Время и так перепутано. Доигрались до того, что рассвет летом в 2.30 утра. Ну, действительно, если бы оставили летнее, то было бы в 4.30 и было бы, наверное, ну, в 3.30. Было бы все-таки, да. Ну, более разумно. А сейчас действительно, только садишься за стол, и у тебя уже светает.
То есть ты все-таки летом. Ты все-таки за переход на летнее время, что ли, летом?
Я был изначально за возврат, вернее, за то, чтобы уходить, не оставлять зимнее время, а оставлять летнее.
Летнее время.
Да, но так как сейчас
тогда
уже...
зимой мы не увидим света, получается так.
Наоборот, зимой мы бы видели свет на час раньше.
Продолжим, ладно, отметив переход, у нас отобрали час от прекрасного... Отменив переход, да, отобрали от прекрасного летнего вечера и добавили час оплаты за освещение. Бизнес, ничего личного, это мнение Романа из Подольска, 43 лет.
Так, дальше. Согласен, надо вернуть переход с летнего на зимний обязательно обратно. То есть вот здесь именно Ильяс из Татарстана предлагает не то, что зафиксироваться на каком-то летнем или зимнем, а то есть постоянный переход.
Есть отсюда аргументация.
Да, я из Татарстана. У нас есть поселок Октябрьский на границе с Башкортостаном. Переходишь мост, и опа, уже плюс 2 часа. Больше нет нигде в мире такого, кроме Татарстана. Так эксклюзив же. Вам нужно туда туристические экскурсии водить. Исключение только около Аляски, где переход сутки. Поэтому в Татарстане надо время, как в Башкирии, переход зимнее и летнее время.
Вот да, а еще Ильяза. Удобно, представляете, Новый год как празднуют. Раз в одном месте отметил, перешел,
перешел.
А там еще ирония судьбы первой серии.
Да. Так, господи, как я рада, пишет Зоя из Ставрополя, из Кисловодска, что вернут переход к сезонному переводу стрелок. Мы живем на юге и жить по зимнему времени устали. Темнеет очень рано, а в 4 утра уже вовсю сияет солнце. Верните нормальное время, депутаты.
Согласен с Зоей. В Кисловодске в 5 утра спать невозможно. Солнце жарит прямо в окна.
Да, а то было бы, соответственно, 6.
Ну, я бы хотя бы на час позже вставал бы в Кисловодске. Александр продолжает. Республика Адыгея. Нашей Думе делать просто нечего, как стрелки туда-сюда крутить. Лучше бы народу зарплату подняли до пенсии. А по мне, что час вперед, что час назад, ну, не влияет. Считаю это все полной дуристикой.
Я считаю, что время переводить не стоит. Это уже продолжает Владимир из Москвы. Не будет той экономии, о которой нам говорят. Поэтому пусть все остается так, как есть.
Ну и нет экономии. Мы только что с экономистом говорили. Да. Единственное, что вопрос по этому поводу к Европе. А почему там-то до сих пор переводят? Неужели они тупее наших ученых? Вот интересный вопрос, правда?
Так, мы жители Волгоградской области. Нам необходимо сделать перевод времени. У нас летом в 3 часа ночи рассвет, а в 8 вечера темно. На данный момент вообще уже практически темно.
Ну, еще одно сообщение. Это из Дагестана. А, из Татарстана, простите.
Татарстан сегодня очень активный.
Да, это Алексей. Давно пора уже перевести у нас в Татарстане время. У нас в Нижнекамске летом в июне в 2 часа ночи уже светит солнце. Встает солнце. А в 20:00 уже темень, хоть глаз кали. Это же украли у нас световой час, а то и два. Мы же лишний час за электроэнергию платим. Да и летом вечером очень мало светового времени на все дела после работы. Это вот еще одно мнение в плюс, как говорится, к тому, что мы уже зачитывали. Высказывайте свою точку зрения. Плюс 7-915-459-2020. Наша народная вещь сегодня говорит о том, переводить или не переводить, опять-таки, стрелки на зимние, соответственно, потом на летнее время. Высказывайте ваше мнение.
Вечернее шоу на Авторадио.
Итак, друзья мои, живем мы по зимнему времени, но вот в Госдуме уже пошли инициативы, пошли предложения вернуться на перевод, соответственно, сначала на летнее, а потом вернуться на зимнее время. Насколько это целесообразно с точки зрения человеческого здоровья? Вот с таким вопросом мы обратились к врачу-сомнологу, доктору медицинских наук, заслуженному врачу России, президента Российского общества сомнологов Роману Бузунову. Роман Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ответьте на вопрос. С точки зрения здоровья человечьего, вот эти вот перескоки с час вперед, час назад, что оно дает, каким образом влияет на организм?
Вероятно, в какой-то степени может повлиять, но давайте возьмем жителя обычного крупного города. У нас больше половины населения отсыпается в выходные дни на 2 часа и позже вставая.
Так, да? Ну и ложась, соответственно, позже.
Да, и ложась позже. И получается, что мы на 2 часа позже ложимся и встаем в выходные, а в понедельник возвращаемся обратно.
Да, и ничего, и заметьте, да?
Абсолютно ничего, да. Эти люди, которые говорили, что мы страдали от перевода часов, я говорю, слушайте, а вы когда-нибудь в Турцию летали отдыхать? Причем не из Москвы даже, откуда-нибудь там, я не знаю, из Уфы, где разница там, пару часов. Да, говорю, вам там было очень плохо? Нет. Но если по телевизору всем говорить, что будет очень плохо, срабатывает такой плацебо-эффект, да? 20% людей становится сильно плохо.
От разговоров?
От разговоров. Uh-huh. А на самом деле, давайте подумаем, что мы потеряли из-за того, что мы не перешли. У нас мы начинаем... Почему мы переходим на летнее время? Чтобы раньше вставать, и раньше, и, соответственно, у нас было больше светового времени. Потому что сейчас у нас летом, если июнь, у нас без 15:03 светало уже, а в 3:15 солнце всходило.
Это правда.
Да, и это, во-первых, ухудшало сон, качество сна значительно у большинства людей, если у них не блэкаут висел. А во-вторых, темнеть начинало-то не в 10, в 11, а в 9 уже. И мы, если с утра отгораживаемся максимально от солнца, вечером теряем солнечные часы. Из-за вот этого несчастного перехода, или вернее, не перехода на час, мы теперь теряем 100 светлых часов в год.
Роман Вячеславович, как вы считаете, с точки зрения науки, почему мы все-таки решили остаться в зимнем времени, а не в летнем тогда, чтобы не терять эти самые световые часы?
Так тоже вопрос, об этом речь шла, что не надо было вот так вот на зимнем времени оставаться. Ну, говорят, что там темно вставать осенью бывает, да? Так, слушайте, и так темно. Ведь если мы возьмем где-нибудь с ноября месяца, мы выходим темно, приходим там в офис, выходим из офиса, уже темно. Такая офисная полярная ночь. То есть там мы особо ничего не теряем. Ну, потому что вообще короткий день, поэтому не так принципиально. А вот летом абсолютно точно теряем, еще раз говорю, 100 солнечных светлых часов.
И как это отражается на организме человека, если мы вот 100 часов недополучаем?
А потом мы все начинаем жаловаться, что как же у нас осенью темно и сыро и плохо, и лето прошло как-то не так. И потом начинается сезонная эффективная депрессия или расстройство, связанное с недостатком солнечного света.
Солнце важнее, говорим, да,
давайте
получается.
Будем светотерапию использовать. То есть сначала лишили людей света, а потом давайте светом их лечить будем.
То есть вы предлагаете летнее, наоборот, оставить на целый год? На круг его.
Если уж оставлять какое-то одно, то оставить летнее. Но я вообще еще тогда, когда только дискуссия была, высказывал свое мнение. Но вы же знаете, у нас вот странное ощущение такое. Вот партия сказала, надо ответить. Там, не знаю, все ученые
ответили. Все ответили есть, да.
Ну, вот поэтому, хотя я высказывал мнение, знаете, это один центральный канал берет у меня интервью. высказываюсь против. Говорят, ну, мы не пустим в эфир, сейчас как-то нецелесообразно политически, понимаете? Вот так.
Ну, вот. А вот сейчас, если говорить про целесообразность политическую и здравый смысл,
и так далее. Захар, сейчас вот мы перед зимой переведем на летнее время. Это вообще абсурд будет.
Я уверен, что есть. Нет, сейчас уже, сейчас, конечно, не надо. Надо уж перед выборами перевести надо.
Да, скорее всего. Причем на 3 дня.
Роман Вячеславович, вот если действительно вот эта инициатива получит какую-то поддержку, вы за то, чтобы вернуться к, вот, к летнему и зимнему времени? Или пусть остается...
Да, я за. Однозначно за.
Вы за. Для того, чтобы все-таки действительно и летом было побольше солнца у людей, света.
А зимой по барабану.
Да, зимой все равно.
Ну да.
Да, спасибо.
Спасибо вам огромное. Спасибо, да, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов был у нас на связи. До свидания.
Вечернее шоу. Мурзилки лайф. 20 лет лайф на Авторадио.
Друзья, давайте действительно заканчивать обсуждение перехода на летнее и зимнее время, тем более, что это еще не утвержденное кем-либо решение, а лишь инициатива депутата Госдумы господина Жигарева, который является главой Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Именно он заявил, что в России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время, но аргументация проста, что мы будем существовать со всем миром синхронно. Пока мы не получили какой-то экономический эффект, скорее проявили свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов.
Ну, а что нам мир-то?
Также в качестве аргумента было сказано, что мы и футбол будем смотреть более-менее...
именно из-за этого?
Ну да, по понятное время, как смотрели раньше, в 22:45 начиналась Лига Чемпионов.
Самая главная проблема, действительно.
Конечно.
У нас
конечно.
На данный момент. Как вот, смотреть
так
футбол?
Так что, друзья, ну это действительно, больше проблем нет. Но опять-таки, правильно сказал Гордеева пару часов назад, что вот скоро выборы, и чувствуется, что нужно какой-нибудь последний гвоздь забить во время своей работы в
смотря
этом
во что.
В часы!
Давайте почитаем сообщение наших слушателей по поводу перевода часов.
Так, AGA из Москвы начинает полностью согласен с предыдущими товарищами. Верните нормальное время. Летом в Москве темнеет, как на юге, в 9 вечера, а рассвет в половине 3 утра. Кому это надо?
Республика Мэриэл продолжает. Сейчас нет экономии, если даже днем на столбах свет не включают.
Не выключают.
Не выключают, простите, да. Вот такое мнение.
Так, дальше читаем. Сейчас, простите, о чем вы говорите? Расскажу про простых людей. Живу в деревне. Раньше держал коров. Это Алексей пишет из Тульской области. И, как полагается, вечерняя дойка в 10 вечера. Люди не приходили, потому что темно. Зимой вечером что-то еще можно сделать. Темнело позже. Многие дачи бросили. Раньше после работы ехали на дачу, потому что темнело поздно. Очень такое немножко сумбурное письмо. Сейчас многие говорят, что нет смысла ехать, пока приехали, уже темно. Сейчас в селе это очень много. Вот самый главный
вывод. Верните.
Ну, Алексей из Тульской области, потому что завязано еще на цикличные работы в течение суток.
Да, надо возвращать. Это также сообщение из Мариэл. А то дети уходят в садик в темноте, возвращаются в темноте. Какая-то фигня, вам не кажется?
Волгоградская область на связи. Добрый день. Мы жители Волгоградской области. Нам необходимо сделать перевод времени. У нас летом в 3 утра рассвет. В 20 темно. На данный момент уже практически темно. Ну вот опять-таки в подтверждение той теории, которую мы уже озвучивали. Ну и, наверное, все на данный момент, да?
Все.
Да,
но
спасибо огромное.
В Татарстане много тоже переход
что
времени нужен.
В 3 часа
нужен,
дня
да.
начинает темнеть. Ужас.
Ну, возможно, вот благодаря вашим сообщениям, то, что мы устроили сегодня народное обсуждение данной темы, может быть, кто-нибудь там наверху услышит наши чаяния, и в конце концов летнее время вернется летом, а зимнее вернется зимой. Ну, правда, сейчас мы живем по-зимнему круглый год. По этому поводу хочется, опять-таки, воспроизвести ту песню, которую мы написали однажды зимним вечером. Сейчас.
Однажды зимним вечером.
Да, попробуем воссоздать эту атмосферочку.
Вечером. В куплете.
А сейчас зимний вечер у нас и летом, и осенью, и весной, потому что зимнее время всегда.
Спросишь меня, почему я все время молчу? Почему не смеюсь и не улыбаюсь? Дважды в неделю хожу к психиатру-врачу. по выходным, как тюлень я валяюсь. Эх, просто я живу по зимнему времени и всегда просыпаюсь в пасмурной темени. Просто я живу по зимнему времени и домой возвращаюсь в пасмурной темени. Где-то внутри есть мечта изумительно летняя. В летнее время под пальмы возьмем и уедем мы. Но за окошком рассвет нифига не заметнее. Вечный Шпицберген с морозом, тоской и медведями. Ох, просто мы живем по зимнему времени. Водим в школу детей в пасмурной теме.
Ушли в темень. Спасибо, друзья.
Вечернее шоу. Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.